никто и никогда не узнает, зачем и почему они покинули свою звезду. Такова была воля Абсолюта. Обреченные на вечное странствие по Млечному Пути, они побывали и на нашей земле, оставив загадочный след в культуре древнейших цивилизаций и свой дух. С тех пор звезды в каждом из нас, в темноте пустой комнаты, в безмолвии лунной ночи, шорохе старого леса, он вдруг просыпается в человеческой душе, и тогда... Лето, деревня, заваленка из бревен. Мне 9 лет. Наша шумливая днем компания по вечерам собирается на дровах. Чем ближе сумерки, тем зловещее и страшнее становятся наши рассказы. О домовых, живущих в заброшенном хлеве, о страшной бабке из соседней деревни, которая выходит из дома только после захода солнца. С общего молчаливого согласия наши разговоры для взрослых оставались тайной. И только одна древняя старушка, хозяйка и хранительница заваленки, бабка Настасья, была нашей посвященной. Своими историями о Боге, святых, о всяких добрых чудесах она завоевала наши детские симпатии и полное доверие. Где-то в 1,5 километрах от нашей деревеньки, через овраг, в котором еле двигалась болотистая речушка, перед большим лесом стояла заброшенная старая церковь с погостом. Когда-то рядом с ней был и хутор из нескольких домов, где жил священник со своей семьей, кладбищенский сторож и еще какие-то люди. Но уже за много лет до моего рождения это место было полностью людьми заброшено. Старую церковь закрыли на замок, священника перевели в другое место, а кладбищенский сторож заснул навек на родном погосте. Не зарастала лишь тропинка, проходившая через погост, так как она была кратчайшей дорогой из нашей деревни в лес. Как-то к нашей компании присоединился еще один мальчик, которого тоже вывезли из города на отдых. Его звали Натан. Для меня был он уже совсем взрослым, ему исполнилось целых 13 лет. Натан был очень силен, высок и красив. Девчонок и малышей не обижал, и за 3 дня стал предводителем всего нашего выводка. Как-то вечером на бревнах, когда уже половина нашей компании вместе с бабкой Анастасией разошлась по домам, он пообещал нам, что на завтра придумает что-то очень интересное, и свое слово он сдержал. Идея Натана проникнуть в заброшенную церковь нам пришлась по душе, хотя и показалось немного жутковатой. Оказалось, что каждый из нас и сам давно подумывал об этом. На старом кладбище мы уже бывали и не раз, правда, днем со взрослыми. Очень часто, когда мы возвращались с малины из леса, моя бабка присаживалась отдохнуть под кладбищенскими березками. А мы, ребятня, разбредались среди могильных бугорков с любопытством и страхом, разбирая надписи на старых каменных надгробиях. Подходили мы и к церквушке, на дверях которой висел огромный ржавый замок, а из окон с толстыми решетками веяло таким тленом и холодом, что забраться на них и заглянуть внутрь у нас не хватало мужества. С местной девочкой Любаней мы дружили уже не первый год. Она была намного старше меня, а ее брат Коля был моим одногодком. В их доме все взрослые ложились спать очень рано и вставали с первым криком петуха, поэтому детям, которые вечно возились перед сном и засыпали значительно позже, стелили на ночь или в сенях, или на чердаке, где хранилось сено. В этот вечер на чердачном сеновале нас собралось 5 человек. Я, Любаня со своим братишкой и еще 2 девочки-дачницы. Обычного веселья и возни уже не было. Мы с напряжением ожидали наступления ночи. Фонари, свечки и даже керосиновая лампа были приготовлены еще днем. Дверь в сенях мы оставили не запертой, чтобы Натан мог зайти за нами, никого не побеспокоить. Наконец в темноте послышался едва уловимый скрип. Натан вошел в сени и направил луч своего фонарика на чердак. Это был условный сигнал. Молча мы по очереди спустились вниз и вышли через огороды на зады. Там нас ожидали еще два мальчика. Теперь команда была в полном сборе, и мы двинулись в путь. В небе, как прожектор, светила огромная круглая луна. Впереди, наступая на собственную тень, шагал бесстрашный Натан. Жутко сладостное ощущение, что ты пересечешь сейчас границу другого, недозволенного мира, заполнило наши сердца. Мы чувствовали себя героями. И вот мы на дне оврага на берегу ленивой речки. Здесь, по набросанным деревцам и веткам, ее можно было перейти, не замочив ног. Натан первым прыгнул на поваленную березку. Он обернулся ко мне и протянул руку. «Смелее! Когда я с тобой, тебе нечего бояться!» — тихо произнес он. Я шагнула на бревно и вдруг почувствовала, что мое тело зависает в воздухе, а пальцы мальчика, сжимавшие мою ладонь, горячи, как раскаленное железо. «Не трусь!» — прозвучал над ухом голос Натана, возвратив меня в реальный мир. «А я и не боюсь», — ответила я, оглядываясь на ребят. Они следом за нами гуськом переправлялись через речку. Вскоре тропинка потянулась резко вверх, и через несколько минут мы, запыхавшись от быстрой ходьбы, вышли из оврага. Все остановились, чтобы отдышаться. Я осмотрелась. Все вокруг казалось необыкновенным и неузнаваемым. Над противоположным склоном оврага, там, где осталась наша деревня, зависла огромным серебряным шаром луна. Каждый ее лучик был направлен прямо на меня. Лунный свет проникал через мои глаза в мой мозг и сердце. Я растворялась в нем, а вместе со мной и все мои чувства. Казалось, еще немного, и луна, как магнит, оторвет меня от земли. «Очнись!» встряхнул меня за плечи Натан. «Пора двигаться дальше, а то не успеем вернуться к петухам». И вновь его руки показались мне неестественно горячими, а в глазах промелькнуло что-то такое, что заставило меня содрогнуться. Пройдя еще немного по тропинке, мы свернули вправо и направились прямо к церквушке и чернеющим кое-где уцелевшим могильным крестам. Не дойдя до первого из них, мы наткнулись на большой могильный камень, который лежал на осевшем угорке. «Странно, ведь кладбище начинается дальше», — заметил кто-то полушепотом. «А висельников вместе со всеми не хоронят», — ответил негромко Натан. «Это кладбищенский сторож. Когда все стали съезжать с хутора, он не захотел, ну и пока его нашли, провисел не весь сколько в своей сторожке». Слова Натана неприятно поразили всех нас. Кто-то зажег фонарик и направил его луч на камень. На нем лежали три пожухлые кувшинки. Вдруг что-то списком пронеслось над нами. «Это летучая мышь! Их здесь много!» — предупредил всех Натан. «Да не бойтесь! Посмотрите, какая луна! Ведь здесь светлее, чем днем!» Мы подняли головы, и снова завораживающее чувство сковало все мое тело, превращая меня в блаженную пустоту. «Пошли!» Прикосновения раскаленных пальцев Натана уже не испугали меня, а его спокойный голос возвратил на землю. Мне даже снова захотелось разглядеть его лицо и понять, что в его чертах так напугало меня совсем недавно. Но он уверенным шагом направился к церкви, а за ним и все остальные. И вот мы у церковной стены, под одним из окон. «Здесь можно пролезть между крайними прутьями», — пояснил Натан. Он достал спички, зажег керосиновую лампу и, установив ее посередине окна, взобрался на него. «Добро пожаловать в наш сказочный замок!» — услышала я его голос уже над своей головой. Натан протиснулся через решетку, присел с той стороны и протянул мне руку. По щербатой стене я вскарабкалась за ним, проскользнула между прутьями и, осторожно держась за них, спустилась вниз. Следом спустились и остальные ребята. Натан с лампой в руке прошел в центр зала и остановился. Мы, прижимаясь друг к другу, столпились вокруг него и стали осматриваться. Мне вдруг показалось, что я стою в партере разрушенного старого театра. Через проломленный купол над нашими головами проникал лунный свет. Он как прожектор освещал какое-то возвышение наподобие невысокой сцены, в глубине которой стоял большой четырехугольный стол, накрытый чем-то белым. На столе темнели какие-то предметы, а перед ним, держась непонятно на чем, висели распахнутые ворота. Поставив горящую лампу на пол, Натан направился к возвышению. Все двинулись за ним. Не доходя до ворот, луч моего фонарика наткнулся на большой черный ящик. Мы наклонились, откинули крышку и стали рассматривать его содержимое. Натан, не останавливаясь, прошел дальше. В сундучке, а ящик оказался именно им, лежали какие-то покрывала и странные одежды из тяжелой блестящей ткани. Любопытство и радость находки растопили наш страх, и мы с увлечением копались в ящике, извлекая из него все, что в нем было. Я вытащила светлую, широкую, длинную ленту с бахромой на концах. Она, как и все остальное, была расшита золотыми крестами. Обмотавшись ею, как шарфом, я выпрямилась, и тут картина, представшая перед моими глазами, превратила меня в каменное изваяние. На возвышении, по ту сторону распахнутых ворот, у стола, на котором горел причудливый подсвечник, в сверкающей длинной мантии и митрой на голове, стоял Натан. В левой руке он держал небольшой ковшик, а в правой — нож, сверкающее лезвие которого напоминало форму копья. Натан стоял, не двигаясь, и молча смотрел куда-то поверх наших голов. Возня и шепот у сундучка прекратились. Все с изумлением разглядывали Натана. С минуту только потрескивание свечей нарушало тишину. Вдруг где-то глубоко под нашими ногами зазвучал колокольный перезвон. В это мгновение Натан перевел свой взгляд на меня, улыбнулся и медленно через ворота пошел к нам. Как под гипнозом все двинулись к нему навстречу. Мы приблизились к возвышению. Натан стоял в метре от нас, почти на самом краю. Он по-прежнему не сводил с меня глаз. И тут я поняла, что в его лице так напугало и настораживало меня этой ночью. Это были его зрачки, две длинные, узкие, черные щелочки. «У людей таких глаз не бывает», — промелькнуло у меня в голове. От страха я зажмурилась. «Не кричи. Ты можешь его разбудить, и они все равно многого не видят и не слышат». Неожиданно прозвучал властный голос где-то внутри меня. Я открыла глаза и покосилась на ребят. И вдруг над нашими головами опять просвистели крылья, только уже не одной, а целого десятка летучих мышей. Любаня, стоявшая рядом со мной, взвизгнула, а следом за ней закричали и другие девочки. Крик эхом отразился в зале, и тут сзади нас что-то тяжелое с грохотом упало сверху. Церквушка загудела, и ее пол задрожал. Мы сорвались с места почти одновременно. Я первая подбежала к окну и быстро вскарабкалась на него по неровной стенке. И, о боже, моя голова не проходила через решетку. В исступлении я пыталась просунуть ее между другими прутьями, но все попытки были тщетны. Сквозь решетку я видела, как между могил в сторону тропинки удирают силуэты ребят. «Ты вылезаешь не из того окна!» — раздался внизу спокойный голос Натана. Я метнулась к другому окну, с края которого кто-то спрыгивал, и уже спускаясь вниз, вновь увидела Натана. Керосиновая лампа высвечивала его фигуру со спины. Спокойной походкой, уже без царских одежд, он шел в сторону церковных дверей. Соскочив на землю, я, что из духу, помчалась в сторону тропинки. «Обогни могилу сторожа!» — снова скомандовал властный голос внутри меня. Но мои ноги от страха мне уже не подчинялись. Они меня мчали кратчайшим путем к оврагу. Как же мерзко завоняло, успел я подумать, когда последние кресты остались позади. И в ту же секунду прямо из-под земли передо мной выросла отвратительная фигура в полуистлевших лохмотьях. Длинные всклокоченные волосы, лицо все заросшее бородой, а там, где должны были быть глаза и нос, темнели провалы. Я не успела свернуть в сторону и прямо с разбега врезалась в это нечто. Руки ощутили что-то холодное, склизкое, мерзкое. Горло сжали спазмы от ужасной вони. «Это сторож! Мы его разбудили!» Как эхо пронеслось у меня в голове. Я отлетела от него метра на три и упала на спину. Протянув вперед руки, он двинулся ко мне. Обтянутые кожей кости потянулись к моей шее, задыхаясь от ужаса и смердящего запаха. Я не спускала с них глаз, и вдруг, застыв надо мной, он взвыл, как собака, выпрямился и медленно попятился. Я вскочила на ноги. «Беги!» — послышался сзади голос Натана. Он вышел из-за моей спины и шагнул вперед к ожившему трупу. В правой руке у него блестел нож с лезвием, напоминающим копье. Не оглядываясь, я помчалась к оврагу. Извилистая тропинка несла меня вниз. Еще один изгиб дорожки, и я увидела ребят. Они сбились в кучу. «Что так долго? Где Натан?» — вполголоса спросил Коля. «А что за вой был на кладбище? Вдруг это волк или бешеная собака?» — перебила его одна из девочек. «Ага, наверное, та самая, которая покусала вас с утра. Тут вы и разорались, ненормальные. Своим криком пол церкви разнесли и всех покойников перепугали», — сострил Коля. «Господи, что это на тебе намотано?» Снова обращаясь ко мне, спросил он. Я наклонила голову и увидела, что у меня на шее шарфом в несколько оборотов висит широкая лента, расшитая крестами. Говорить я не могла. Ужас все еще сидел у меня комом в горле. Руки горели, как с мороза. Я присела и стала вытирать их об мокрую траву. Ребята молча и с удивлением наблюдали за мной. «Ты чего?» — спросила шепотом Любаня, обнимая меня. «Да ее все трясет. Где же Натан? Надо скорее возвращаться!» «Тише! Смотрите, там кто-то поднимается!» — перебил ее Коля. «Прячьтесь!» — скомандовал он, и мы нырнули в сырые кусты. Через полминуты мимо нас медленно прошла старая женщина с седыми распущенными волосами. Она брела, высоко задрав голову, и, казалось, ничего не замечала вокруг. Поднявшись немного вверх, женщина свернула с дорожки и исчезла в кустах. Несколько минут мы сидели, затаясь, но вот сверху послышались легкие шаги. По тропинке спускался Натан. Все выскочили к нему. «Что это вы?» — спросил он тихо. «Тут эта бабка ненормальная из соседней деревни прошла. Она и вправду по ночам шастает по болоту», — взволнованным шепотом выпалил Коля. Душераздирающий женский крик донесся сверху и оборвал его на полслове. Вслед за ним над оврагом раздался протяжный вой.